Еще мне хотелось сказать несколько слов о посещении Крэгом театра Мейерхольда. Не помню, почему мы попали на дневной спектакль, когда шли 33 обморока. Райх уже в костюме и в гриме вышла на авансцену и сообщила театру о том, что в зале присутствует величайший режиссер современности Крэг. Ну, публика уже тогда знала о его приезде, было много материалов в газетах, поэтому его там очень бурно приветствовали. Он встал, раскланялся, очень довольный, потом сел на свое место. Спектакль он наблюдал с огромным интересом и вниманием. И потом долго аплодировал. В антракте к нему подошел Мейерхольд и вручил ему маленький служебный пропуск в театр, на котором стоял номер один. И подписан он был самим Мейерхольдом. На этом, в общем, их встречи и разговоры и закончились, но потом в дальнейшем они встречались. Не могу ничего рассказать, потому что это было без меня. Ну, вскоре по приезде в Москву Крэг познакомился и с Борисом Владимировичем. На своих частых встречах разговор, конечно, шел о театре и о людях театра. Крэгу было настоящее паломничество людей искусства. И он потом рассказывал Борису Владимировичу, кто у него был, и о своих впечатлениях об этих встречах. Я хорошо помню очень оживленное и дружественное лицо Крэга, когда он разговаривал с Борисом Владимировичем. Они говорили и о давней постановке Гамлета, и о сегодняшнем дне. Крэг делился своими впечатлениями о выставке художников, и по его замечаниям я поняла, что он смотрел очень внимательно, и ничего не ускользнуло от него. Он восторженно говорил об актерской игре Михоэлса и Зускина в «Лире». Но эти разговоры не мешали Крэгу сохранять веселость, юмор и дружелюбие при встречах с Борисом Владимировичем, что было очень необычно для характера и поведения Крэга. Они говорили как бы на одном языке. И это отношение чувствуется и в письмах Крэга к Алперсу. Крэг посылает ему свои гравюры с нежной надписью Алперсу, который так понимает и любит искусство. «Для меня огромное удовольствие думать, что они у вас в руках», – пишет он. В других письмах он приглашает его приехать к нему и жить у него, когда Алперс приедет с лекциями в Лондон. Крэг очень интересовался русским театром и признавался, что, может быть, придет к пониманию непостижимого, и тогда, когда сможет, подчеркнуто у него, он отважится написать небольшую книгу о том, что он видел и что непостижимо. Мне неизвестно, написал ли он такую книгу. Переписка у них длилась недолго, года полтора-два, а потом я больше ничего не слышала непосредственно от него самого. Теперь бы мне хотелось привести высказывания о Борисе Владимировиче профессора Тамары Николаевны Ливановой, которые она оставила в своих воспоминаниях. Она пишет, что касается Бориса Владимировича Алперса, то наше доброе знакомство, начавшееся в институте, перешло в долголетнюю дружбу с ним и его женой. Скоро 2 года, как он умер, но облик его остается удивительно живым в моей памяти, а с Галиной Георгиевной я не прерываю связи. Борис Владимирович был по духу менее академичен, чем Виппер, хотя обладал обширными и разносторонними историческими знаниями, соединяя их с темпераментом критика, публициста, участника современного развития искусства. Он тоже мыслил самостоятельно и свободно, что, в частности, очень привлекало к нему молодежь. Был истинно творческим человеком, превосходно писал, увлекательно говорил как лектор, оратор, просто собеседник, никогда не оставался равнодушным к современности и к окружающему. В нем было что-то непокорное, своенравное, но в то же время очень обаятельное. Он легко общался с людьми, хотя был скорее разборчив, чем терпим. Щедро делился своими мыслями и наблюдениями. Порой они казались до неожиданности парадоксальными. Но потом вы понимали, что они глубоки и не банальны. Борису Владимировичу труднее всего было подчиняться каким-либо общим требованиям, стандартам, идти по заданному руслу. Он не мог завершить работу точно по плану, если она у него внутренне не созрела, если пропало настроение, не лежала душа и так далее. Никогда не сдавался. С ним всегда было очень интересно говорить на любые близкие нам научные темы. Он обладал даром понимания чуждой работы, чужих размышлений, и это было драгоценно. Кое в чем мы с ним не сходились во вкусах и суждениях. Например, я не ценила Мейерхольда, который ему был много ближе. И это он мне полностью прощал, потому что смотрел на меня, как и на все, широко, отлично различая и другое, то, что нас сближало, а не разъединяло. В 1948 и 49 годах мы с Борисом Владимировичем Алперсом перенесли немало сходных трудностей, как в институте, так и вне его. Еще в октябре 47 года его книга «Актерское искусство в России» 1945 год подвергается мелким и несправедливым нападкам театроведов, широко обсуждалась в стенах ГИТИСа. Наш институт постарался отмахнуться и от этой дискуссии. Новая по материалу и даже по профилю содержательная, талантливо и убежденно написанная, она привлекала симпатии и интерес молодежи и, быть может, отчасти потому вызывала трафаретную и мелочную, но по духу демагогическую критику со стороны некоторых коллег, воспользовавшихся критической ситуацией. Среди других и я выступала на этой дискуссии. Как сейчас помню напряженное лицо Галины Георгиевны, которое я видела, говоря. Помню сочувственные и открытые лица студентов, наполнявших зал. Примерно тогда я познакомилась с Головащенко, учеником Алперса. И тогда же раззнакомилась с другим его коллегой Асеевым. Разумеется, мы виделись с Галиной Георгиевной и Борисом Владимировичем много чаще. Я только назвала два запомнившихся случая. Борис Владимирович с интересом относился к моей работе над библиографией, и мы нередко говорили о ней. Вообще с Борисом Владимировичем можно было говорить о чем угодно, как о самом искусстве, так и об искусствоведческой литературе. Он не только знал и понимал многое, но имел собственное мнение, иногда неожиданное, об очень различных вещах. Например, о молодой гвардии Фадеева он сразу заметил. Фадеев показывает в условиях войны молодежь 20-х годов, а не современную. Меня это озадачило. Но моя мысль двигалась робко, ощупью, а мысль Бориса Владимировича смело и решительно. Мне тоже герои молодой гвардии показались нетипичными для 40-х годов, но я думала, может быть, я плохо знаю всю современную молодежь, может быть, и в ее среде есть такие юноши и девушки. Вот даже в Пензе они не похожи на московских. Наверное, Фадеев лучше знает и так далее. Я как бы устранялась от решения. А Борис Владимирович заявлял его, брал на свою ответственность. Я не говорю, что его мнения всегда были безошибочны. В искусстве есть ли такие мнения? Но от многого суждения, простите, но от моего суждения, может быть, да, а может быть, нет. Наука никуда не двинулась бы, а его мнение тревожило мысль, двигало ее, хотя бы вызывало на спор. Или об исполнении Гамлета. Русский Гамлет не рефлектирующая, но и действующая личность. Я бы тоже начала взвешивать, всегда ли, порой все-таки не очень действующие. Да и на Западе иной раз подчеркивали действенность Гамлета и так далее. И опять-таки от моих сомнений никому не было ни холодно, ни жарко. А от концепции Бориса Владимировича шли лучи творческой мысли. Это я говорю из воспоминаний, которые написаны Ливановой. Они еще остаются в рукописи, но, вероятно, вот теперь будут издаваться. Что-то рассказывал. Пришли, значит, красные заняли город. И тут же, буквально через 3-4 дня, около Летнего театра в городском саду стали собираться актеры, которые случайно в Новороссийске, которые случайно там оказались.
Мы будем?
И около театра, понимаете, стали собираться пустой городской сад. Это был март, конец марта, угу. когда пришли туда значит, красные войска. И около Летнего театра стали собираться актеры. Понимаете, как мухи тут слетаются. Моя тетушка пошла туда, около театра. И очень быстро стали говорить о том, что надо организовать театр, открывать театр. Новороссийский был Мейерхольд. Ну, он, по-моему, к организации он не имел никакого отношения, к открытию театра. И вот это первый режиссер тут появился, Вильнер, который тоже стал хлопотать. В общем, чуть не через неделю организовалась труппа из совершенно случайных людей, которые туда с этой волной беженцев попали, осели, кто успел дальше уехать, кто здесь застрял. В общем, организовалась труппа театра. К ней сразу, так сказать, проявил интерес Мейерхольд, а образ был рядом с Мейерхольдом. Мейерхольд возглавил отдел, подотдел искусств при народном образовании, комитет народного образования. И, значит, Борис Владимирович был секретарем этого отдела. Ну, так сказать, они были начальством. Группа организовалась, сразу, так сказать, навели порядок, всем актерам выдали талоны в столовую, где обедать, потому что все это чрезвычайно было важно, и прикрепили всех к столовой, которая помещалась в ресторане «Европа». Это был самый шикарный ресторан. Моя тетушка, значит, так сказать, желая меня подкормить.
Орлова?
А? Орлова, да. Они еще не были тогда вместе. Желая, значит, меня подкормить, с собой брала. И там какой-то тоже мне доставала талончик. Я сидела с ней, тоже обедала. Около этого ресторана «Европа» всегда задерживались актеры. Или до обеда они тут сидели, стояли, разговаривали на улице. Либо после обеда они расходились, все разговаривали. Значит, я тут же крутилась. Вот Борис Владимирович, который тоже там обедал по талончику, значит, на меня обратил внимание. Он мне потом рассказывал, говорит, я тебя увидал. Думаю, кто это? Обратился, значит, к кому-то, говорит, это кто? А это, говорит, племянница Богдановой, тетушкина фамилия была. Она была там на первом положении, героиня. А это Богдановой племянница. Говорит, и я подумал, ну, от меня она не уйдет, если она, так сказать, из этой среды. Ну, мы не тут же познакомились, а через какой-то там период, короткий, конечно, период времени. И когда я дома, в одну душу, что я иду в театр тоже, это была моя мечта. Мама ни в какую, никуда ты не пойдешь. Я, значит, это самое дома просила, плакала, умоляла. И тетушка моя говорит, ну она же будет при мне, она будет около. Очень я долго там дома билась. Ну что значит долго, неделю или 10 дней. И, наконец, тетушка моя уговорила, ну она же будет при мне, ну пусть поступит в театр все равно. А я только-только кончила гимназию, только кончила. А кончила я ее рано, я рано шла, так что совсем была зеленая, лет 17, может быть, даже не было мне. Ну, и каждый день, значит, я бегала в театр. Никто меня еще не занимал, какая я там актриса, никакая. Все время бегала, там присутствовала, горела. И как только не придешь, тут появлялся Алперс. Ну, ладно, мы уже познакомились, но это никакого вообще значения не имело. И через много лет его мама, Борис Владимирович, мне рассказывает. Ты знаешь, мы гуляли с Владимиром Михайловичем, с ее мужем, по саду, в котором находился этот летний театр, сели на скамеечку. В это время, значит, появилась в калитке сада ты. На руке несла большой каравай черного хлеба. Значит, паёк где-то я получила по карточкам. Идешь, говорит, приближаешься, а Владимир Михайлович мне и говорит: «Смотри, смотри, твоя будущая невестка идет». Я говорю: «Почему? Какая?» «А вот это вот. Почему ты думаешь?» «А вот увидишь, Борис на ней женится». Я опомниться не могла, а он, говорит, встал и пошел за тобой следом, и проводил до конца этого летнего сада. Потом возвращается и говорит: «Ничего, ну вот увидишь, он на ней женится». И через много лет она мне об этом рассказала. Так что, очевидно, у них вкусы совпадали с Борисом Владимировичем. А почему он решил, может быть, где-то когда-то видел, он меня провожал домой. Не знаю, откуда это у него. Папа его, да. Вот такая вот история.
Это папа знал хорошо сына.
Да, наверное. А потом случайно, значит, меня и в спектакль ввели. Работали там, в этом самом театре, день и ночь, торопились. И открытие театра было спектаклем Савва Андреева. И я еще, значит, этого спектакля и не видала, и никогда репетиции в жизни не видала. Все это было мне неизвестное. И тут мне страшно хотелось попасть в театр. А первые спектакли шли там бесплатно. Билеты распределялись по организациям, по воинским частям. Это был, понимаете, первый месяц советской власти там. Ну, сразу это так проводилось. И я пришла, значит, в театр, тоже желая посмотреть спектакль. Ни одного места нет. Меня повели к администратору главному. Говорит: «Устройте, это племянница Анны Васильевны. Надо, она очень хочет посмотреть». Ничего не могу. Ни одного места, ничего нет. Тогда кто-то из театральных людей говорит: «Ну, будете смотреть из-за кулис, ладно?» Я говорю: «Ладно». Значит, пошла я за кулисы, это стоял там на сцене, значит, павильон, и с одной стороны была по ходу действия открыта дверь, значит, этого павильона. И меня этот человек, который привел, я даже не помню, кто это был, поставил около этой двери, чтобы я смотрела спектакль там. Я, значит, это встала, внимательно, значит, встала, уставилась смотреть, а этот самый... И только начался спектакль, в общем, мне было довольно хорошо видно, еще лучше слышно. В это время за кулисами появляется Мейерхольд в сопровождении Вильнера, этого постановщика этого спектакля. Маленького такого роста был режиссер провинциальный. Он, значит, это самое... ведет Всеволода Эмильевича, а Всеволод Эмильевич до этого ходил ужасно одетый, рваные рубашки, английские солдатские башмаки на нем, а тут, значит, элегантно одетый, в костюме, с тросточкой он был, и, значит, он прошел, и Вильнер его к этой двери подводит и передо мной ставит, понимаете? Я ничего не вижу. Передо мной, значит, довольно крупная фигура Мейерхольда. Он поставил свою палку с ручкой, сел на эту ручку и смотрит спектакль. Я сзади ничего, и больше неоткуда мне смотреть. Оборачиваюсь направо-налево, ища помощи, в это время идет Орлов, который играл там. Великолепно играл роль монаха, весь в толщинках, в гриме, очень взволнованный, первый спектакль, премьера, и вообще только что труппа организовалась. Он такой взволнованный, напряженный, проходит мимо меня. Я думаю, он мне поможет, куда-нибудь поведет, но он меня даже не видел. И так я простояла, ничего не видя.
За спиной?
Я за спиной Мейерхольда. Тот ни разу не обернулся и не посмотрел, что там он кому-то загораживает, не отодвинулся. Я его ненавидела, я его кляла, как могла.
Красивый он был?
Нет. Интересное лицо у него было.
Динамичное?
Ну, не знаю, у него были очень красивые глаза. Ну, у него большой очень нос был. В общем, он был некрасивый, а жена его называла «красивый урод». Он действительно, с одной стороны, урод, а с другой стороны, что-то очень интересное у него было. А потом с семьей с его я познакомилась позднее. когда уже он с ними разошелся, не приезжал в Новороссийск. А жена его постоянно бывала у нас. Они очень тяжело жили, очень. И однажды она приходит с маленьким узелочком, с маленьким тазиком и с девочкой Ниночкой, внучка, это дочка этой самой Марии. У Марии было двое детей. Старший был Пейка, крестник Борис Владимирович, он его крестил. А эта девочка была вторая. Лет 5 ей было, наверное. Она приходит к нам и говорит: «Наталья Васильевна, я привела Ниночку к вам жить». Пейка заболел, у него скарлатина или корь, не знаю, какая-то детская болезнь. И я ее изолирую, я к вам. Вот это ее вещь, значит, такой узелочек и тазик это для ее туалетов, тазик. Я оставила нам девочку, она у нас долго жила, эта Ниночка. Потом как-то заходила к нам иногда Ольга Михайловна, ну, мы спрашивали, как Пейка. Ничего, он уже поправляется, он уже встает, но еще не выходит. Я говорю: а мы с Ниночкой его навестим, мы около окошка, я говорю, постоим и посмотрим на него. Она: приходите. Вот мы с Ниночкой пошли. Жили они в бедном районе, эти Мейерхольды. Это станичка называлась. Действительно, как казачья станичка. Теперь она уже слилась
он
с городом.
Он в семье еще Мейерхольд?
Нет, нет, его уже не было.
Он уже с ними
его уже с ними разошелся.
А как они оказались тоже в Новороссийске?
А я говорю, старшая дочь у них, это Маруся, она там вышла за местного человека, и поэтому, понимаете, это его жена разведенная жила с этой дочкой. Дочкой, которая в очень тяжелых условиях жила, и она просто ей помогала жить.
И он с ними не общался?
Он с ними не только не общался, рубля не присылал, они очень нуждались. И Ольга Михайловна высудила у него алименты. Высудила через суд. Ужас. И мы пришли с Ниночкой, значит, в эту станичку, к окошку, постучали, и этот самый Пейка вскочил на подоконник нас, значит, посмотреть. И там прыгал радостно, глядя на нас. Он уже поправлялся. Но меня больше всего поразил его туалет. На нем были какие-то штанишки, которые, значит, были подпоясаны клестерной трубкой. И, вот этот, и он там очень веселый прыгал. Даже ремешка не было. Понимаете? А звали его Пейка. Вот почему.
Как его имя?
Игорь его звали. А когда он, ну, в прежнее время женщины дома рожали, так было принято, уж только бедные уходили в больницу. И она рожала дома, Маруся. Не знаю, где это было, наверное, в Петербурге еще. И когда он родился, мальчик, его выкупали и завернули, значит, вынесли его показать родственникам, значит, и Мейерхольд тут был, он его обожал.
Пейку.
И это сам, когда он мне сказал: боже мой, ну прямо папа Пий десятый. Это значит, что у него была такая припухлая головенка, тут надет чепчик. Ну и вот я не знаю, чем он его. В общем, он его в первые мгновения
окрестил.
Прямо папа Пий десятый. На всю жизнь это имя осталось за ним. Так он и был Пийка. Пийка.
А вот судьба его...
Очень грустная. У всех грустная судьба.
Внуков, да?
Да. Маруся умерла.
Это дочь?
Дочка. Вот так она тяжело болела, болела. Умерла где-то в начале 30-х годов. Мы приехали с Борей ее навещать. Она приехала сюда консультироваться с врачами. Так ничего не могли установить. Она вскоре умерла. И когда мы к ней пришли, она лежала, она очень обрадовалась, потом говорит: как мне хочется повидаться с Мейерхольдом, но не с отцом, просто Мейерхольда повидать. Ну, не знаю, виделись они или нет тогда, не знаю. Она вскоре умерла. Дети, значит, остались, бабушка при них осталась.
Дети маленькие, значит.
Они, да, еще они были маленькие. Ну, приходили они к нам, когда она приезжала в город, в Москву. А так они там жили, в Новороссийске. Потом к войне они подросли. Оба. Вот к этой
отечественной.
Пейка ушел на фронт и погиб там. Да, а Ниночка застрелилась. Дочка. Что там было? Она уже была взрослая. И тоже она была, по-моему, как-то связана с армией. Что-то не то она была мобилизована, не знаю, не то она связист. Не знаю, вот очень это у меня туманно, но только знаю, что она во время войны, она застрелилась в 42-м году, вот так, или в 43-м. В общем, они оба молодые, очень годы погибли.
Нету, никого не осталось, да?
У Маруси никого. Она умерла, а потом так дети погибли.
Маруся еще была?
У них трое было детей. Маруся старшая, потом Татьяна, которая занималась лошадьми и страшно их любила. И младшая Ирина, которая сидит в Ленинграде, она и сейчас жива. Она за Меркурием, что ли, была замужем, Ирина, младшая. А Татьяна была страшная любительница лошадей. Страстная. Когда они сидели в Новороссийске при Белых, снимали они помещение на этой станичке, дешевые там были, ну, такие деревенские халупы, у извозчика. И, значит, Таня за лошадьми ухаживала и часто выезжала на промысел она. Этот самый хозяин поручал ей, доверял, вернее, и она, значит, в этой самой коляске выезжала на заработки, целый день ездила. Безумно любила лошадей. Когда она приехала в Москву, ну, вслед за отцом, они быстро, дочки, уехали в город, в Москву. Ирина была около театра, а это около цирка. Татьяна пошла в цирк, там училась верховой езде, всяким премудростям лошадиным, и потом пошла работать на какой-то конный завод. Так как она была партийная, с очень молодых лет, лет с 16-17, она уже была в партии, тогда не надо было комсомол сразу, хочешь в партию, пожалуйста. Она была уже в партии, поэтому очень быстро ее назначили чуть ли не директором конного завода.
На Таня Мейерхольд,
да? Таня Мейерхольд, да. Была она очень безалаберная. Едать она, по-моему, ничем не могла. Но это мои личные впечатления, я утверждать не могу. Ну, в общем, там очень быстро, скоро она получила страшный нагоняй от Будённого. Страшный нагоняй. Настолько от человека она была нервная, что она упала в обморок глубокий, потом ее долго приводили в себя. И Мейерхольд об этом узнал, пошел к этому самому Будённому выяснять отношения. Приходит, говорит, ты что на мою дочку наорала? Она чуть не умерла. Какую дочку? Ну, она на конном заводе, там же эта дочка моя руководит. Чё ты наорал? Еле ее откачал. Я же не знал, что это твоя дочка, ты бы мне сказал.
Подождите, а дети у Тани были?
Да. У нее есть. Причем у нее Валентей такая есть, которая занимается сейчас этими самыми архивами Мейерхольда, что-то она принимает какую-то участие, она ее дочь. Это Валентей, Танина дочь. Потом, по-моему, еще или нет у нее. А потом она во время войны набрала целую кучу детей чужих. Ну, вроде конного завода, кажется, там была работа. Понимаете? Очень она неорганизованная.
Какая-то неудержимость была отцовская,
да? Да, понимаете, какая-то она очень неорганизованная была. Но дети хорошо себя там чувствовали. Один вырос, стал поваром, в ПТУ пошел. Другие, я не знаю, что. У самой Татьяны никогда дома места не было, потом с ней дружил. У нас была общая с ней приятельница такая, Хомякова Ольга. Она рассказывала, придешь к ним в дом, телевизор смотрит. Один лежит на кровати, смотрит, другой сидит в кресле, а Татьяне некуда. Она на краешке стола, значит, сидя там, смотрела эту. Ну, такая, знаете, совершенно все.
Она где жила?
Жила она, точно скажу, Петровский переулок, рядом с театром Корша. То есть он не Корш, теперь это МХАТ, филиал МХАТа. И там во дворе у нее была квартира. Там она жила.
То есть она в Москве все время?
Она в Москве все время. Она, по-моему, жива до сих пор.
Кто?
Таня. Таня. А может быть и нет, не знаю. Ирина-то я знаю, что жива. И когда Ольга Михайловна приезжала в Москву, она у Татьяны жила. И когда после своей катастрофы Мейерхольд ставил Риголетто, по-моему, он ставил в этом самом театре музыкальном Немировича и Станиславского. Это была блестящая постановка его, когда его приютил Станиславский и пригласил, когда закрыли его театр. И вот мы пошли на премьеру, и вдруг на премьере встречаю Ольгу Михайловну в коридоре. Она идет со своей родной сестрой. Они Мунд урожденные. Это сестра, то есть их сестра Мунд была актрисой МХАТом. И, значит, очень радостно мы встретились. И Ольга Михайловна говорит: да, вот с трудом пришла. Значит, она жила в Петровском переулке у Татьяны. А тут только этот переулочек пройти, и тут же театр этого Станиславского Немировича Данченко. Она говорит, еле-еле дошла. Наверное, полчаса. Очень больная была. У Тани, когда она приезжала сюда, тут она временная была. И она и говорит: пришла только потому, что Мейерхольд сам пришел с билетами и очень меня просил прийти.
Какой же год это?
38-й, наверное. 38-й, да. Наверное, 38-й год. И вскоре она умерла.
А Ирина? У Ирины есть дети?
Не знаю, по-моему, нет. Просто не знаю. Твердо не могу сказать. У Татьяны вот знаю, что это Валентей, поскольку она, так сказать, фигурировала вот в этих архивах Мейерхольда и в составлении этих книг о нем. Это ее родная дочь. А эти потом разлетелись, приемные. Она их вырастила всех, ну, в таком бедламе они там росли. И несколько их человек было.
Галина Георгиевна, а Борис Владимирович, вот в Новороссийске он в летчасти работал тогда, в театре?
Нет, он был просто секретарем этого подотдела. Заведующий подотделом искусств был Мейерхольд, а секретарем этого подотдела был Алперс. Вот, значит, они администрации были. И у меня есть свидетельство, существует свидетельство, актриса драматического театра Бежанова Галина Георгиевна, тыр-пыр, подписано Мейерхольд Алперс. О, какой у меня документ есть.
Какой интересный документ. Значит, вы были актрисой?
Да. Ну, так я же говорю, что я туда выпросилась. А потом, вы понимаете, я стала играть. Ходила я туда. Они меня зачислили они меня сотрудником. Ну, это, знаете, бессловесные там эти, на бессловесные выходы. Так меня зачислили, потому что у меня же никакого не было подготовки, образования, ничего не было. Только в гимназические годы я всегда на всех гимназических вечерах выступала с чтением, с декламацией. Никакой подготовки. И потом, значит, случилось, что ну некому было играть Анжелику во мнимом больном. Сказали, ну вот Галя, живая Анжелика, понимаете? Мне дали эту роль. Я с блеском ее сыграла. Потом все говорят, ну так что же хотите,
а
она и есть Анжелика.
В театре, Галина Георгиевна, как это?
Целый сезон.
Ну после этого ваша...
Никогда. Когда я приехала в Москву в 26-м году, Борис Александрович говорит, Галя, мы вам устроим дебют в Театре революции. Вот что хотите, выбирайте себе сами и пьесу, и
роль. Вы там не поженились?
Мы там не поженились. Я говорю, что я ничего не хочу, я не хочу в театр. Как? Я разочаровалась тут же. Я с удовольствием осенью бросила театр, уехала в университет. Мне не понравилось. Очень для меня чуждая среда, далекая. Я с удовольствием. Но я играла весь сезон и большие роли. Вот эту Анжелику, это же большая роль. Ну, все, значит, самые очень меня хорошо приняли. И говорили, ну-ка, а что вы хотите? Она сама Анжелика, как ей не сыграть, понимаете? А потом мне дали, настоящей профессиональной актрисе дали роль Марины во «Власти тьмы». Ну, никак она у нее не шла. И этот Вильнер, вот этот режиссер наш, значит, говорит, Галя, вы будете играть. Не знаю, в общем, назначили меня, я была дисциплинирована, не отказалась. И говорят, что она мне очень удалась. Это драматическая сильно роль, она мне удалась. И Орлов, который играл там какую-то большую роль. В одной сцене он там где-то лежал на сене и спал, а у меня были это объяснение с этим Никитой, ну, по пьесе. Ну, и он потом приходил домой и говорил, как Галя сильно проводит эту сцену. Я плакал. Так что, очевидно, какие-то задатки у меня были, но я совершенно не хотела быть актрисой. Так что я это с удовольствием. А уйти нельзя было, все были мобилизованы.
А
Так что
потом вы
осенью.
поступили в университет?
В
В
университет.
Москву?
Нет, в Краснодар.
Краснодар. И заканчивали там?
Нет, нет, я его не закончила. Там не закончила. Потом уж, когда я переехала в Москву и вышла замуж за Бориса Владимировича, тут же, как приехала, сразу и вышла. Он настоял на том, чтобы я получила какое-нибудь образование. И я поступила в этот иностранный институт иностранных языков. Это уже за ним я была замужем, когда я училась и его заканчивала.
В каком году?
Это 27-й год.
Поженились вы в каком?
26-м.
Как
Как
приехали?
приехал?
Борис
Сразу.
Владимирович где в это время был?
А он был в Театре революции. Вот там он был завлитом в Театре революции, а возглавлял его Мерхольд в Театре революции. У него было два театра, свой собственный на этом самом, на площади Маяковского, там был его театр. И потом, значит, вот Театр революции. Ну вот, и там он собирал своих людей, то есть Алперса и Гриппича. Гриппич это тоже с давних пор был его ученик такой, верный ему человек. В него была влюблена Маруся Эрхольд в Гриппича. И, конечно, вот этот ее неудачный брак, это было из-за этой несчастной любви к Гриппичу. Почему он на ней не женился, ну, кто это знает.
А Гриппича из Ленинграда, да?
Да, то Ленинграда.
Это все Ленинград.
Он в этих самых письмах Мейерхольдовских и у Бори он все время фигурирует. Алеша, Алеша. Такой был близкий ему человек.
Гриппич был тоже в Театре революции в этот
Да,
период, да?
главным режиссером он был.
Главный
Гриппич.
режиссер, а Мерхольд возглавлял.
Возглавлял, да, художественный руководитель, или как он там назывался. Он возглавлял театр. Но потом он ушел из Театра революции, потому что очень его собственный театр его занимал. Интересно, как мне сама Ольга Михайловна это рассказывала. Она никогда не ругала Мерхольда. Вот только вот это она говорила матери, что легче вот так провожать, чем так, как я своего проводила. Никогда она. Она очень часто вспоминала прошлое свое с ним, но никогда его не осуждала. К чему это я? Да, она рассказала, что когда Мейерхольд приехал в Москву, жили они на Новинском бульваре, и говорит, Всеволод всегда требовал, чтобы я присутствовала на всех его работах, и на занятиях, и на репетициях. Уже не говорю, конечно, генеральная сдача спектакля, это уж обязательно. Они действительно всю жизнь так прожили. Она была рядом с ним. Жизнь нелегкая была, потому что он ездил по провинции, все время менял города, где были провалы, где успехи. Она была рядом, рядом, рядом. И принимала тоже какое-то посильное участие. Ну, не в творческой, может быть, работе, а в какой-то там ему помогала. Всегда была с ним. И тут, говорит он тоже, идем на занятия, значит, чтобы я ходила на занятия. А у него тогда была новая линия в театре, широко раскрытые двери. Приходи все, кто хочешь, прямо с улицы. Все принимались. 20-е годы. Прямо с улицы. И у него, значит, он назвал это мастерские, куда все любящие театр, молодежь шла. И вот на такие занятия, которые он вел, он занимался биомеханикой там на этой сцене. В основном этим движением, которому он придавал огромное значение, сценическому движению. Значит, он меня на это самое, чтобы я тоже шла на занятия. Я, говорит, пришла, смотрела на эту молодежь, ободранная, в опорках, в каких-то солдатских шинелях. После гражданской войны, кто в чем был, молодежь такая пришла. Я сидела рядом с ним, и он их выстроил в шеренгу, и они, говорит, по сцене, по кругу ходили все время, там делая какие-то, исполняя его указания. Я обратила внимание на одну фигуру. Она была в солдатской шинели, очень неуклюжая. И, говорит, шла она, ну, как-то выделялась из всех какой-то своей неуклюжестью, неприспособленностью. Я, говорит, ему сказала, а вот этой сцена противопоказана. И вдруг, говорит, он дернулся, вскочил и от меня ушел. Это была Райх. И, говорит, тут я только обратила внимание на его реакцию, что я могла о ком угодно, что угодно говорить. И здесь он не принял меня. Но, говорит, она выделялась своей какой-то несценичной внешностью и движением, и поведением. И вот так она была тогда одета. Чем она его пленила, неизвестно. Потому что уже тогда, вот в таком виде она была.
Как Ольга Михайловна ее тоже определила.
Но она определила с отрицательным знаком, да. Понимаете? Ну и вот его реакция... Она мне это к тому рассказывала, что вот она тогда поняла, что тут непросто, потому что такая реакция Мейерхольда на ее замечание. Я, говорит, тогда задумалась. Но очень скоро вообще все и выяснилось, что он уже с ней связался.
Это какой год был?
Я начало 20-х. Трудно мне сказать сейчас точно. Да? В начале, да, вот когда он приехал, когда он только стал организовывать свой театр, это, я не знаю, 23-й, что ли, год. Ну и тут очень вскоре уже Ольга Михайловна и уехала, оставила его. А он с ней сошелся. Она всегда оставалась несценичной. Как она была вообще? И фигура у нее была плохая, и движения у нее были плохие. Чем она его пленила, неизвестно. Вот так ходила по сцене, часто падала. Но потом, что он из нее делал? Что в массе публики, понимаете, она была признана, ее приняли. Все понимаете, я сама была на премьере «Ревизора». Я слышала в публике такой, ну, обычная публика, не театральная, когда говорили. Скучно, ну, только когда вот это выходит, тогда еще можно смотреть. Потому что так он обставлял ее выходы на сцену. Тут играла музыка, тут было особенное освещение. Она выезжала на площадке в необыкновенных туалетах, понимаете? Что он для нее делал? И совершенно задвигал на задний план Бабанову, чтобы она не затмевала ее. У Бабановой там было положение ужасное. И вот в этом спектакле, понимаете, две героини эту подают на подносе золотом, а ту куда-то. Одел он ее ужасно, Бабанову. Дурнушкой какой-то.
Это сделал. Какой был спектакль?
«Ревизор». Борис Владимирович с ними был очень хорош, все они общались постоянно. И когда произошел этот разрыв, Борис Владимирович не мог сразу перейти, оставить ту тоже семью и перейти вот к новому положению этому. Райх бывала у них в доме. Когда они приезжали в Петербург, то Мейерхольд и Райх приходили к Алперсам. Они там несколько раз были. Но отношения там не связались, потому что и у матери Бориса Владимировича было и сочувствие к Ольге Михайловне, и ко всей этой оставленной семье. И когда я вошла в эту семью, и у меня тоже было такое отношение. Вот это обиженные Мейерхольды, это мне близкие. А это для меня далекое. Так что...
И здесь, в Москве, уже с Райх не встречались?
Нет, нет. И Борис Владимирович с ними не встречался. Только один раз он к нему пришел в 1937 году за справкой, свидетельским показанием, что делал Борис Владимирович при белых на юге, в Новороссийске. Мейерхольд там тоже в это время был, и Борис Владимирович его там опекал и спасал. Так что Мейерхольд хорошо знал И он дал хорошее, очень свидетельское показание, что он знал Алперса и его взгляды при белых в Новороссийске в 19 году. И вот за этой бумагой он к нему пришел домой.
Это Борис Владимирович?
Борис Владимирович, да. Здесь уже в Москве, это был 37 год, они были с Райх вместе. И Райх его тогда очень приветливо встретила. Но отношения никогда уже больше не складывались, не связывались у них. Ну вот видите, нечаянно я вам рассказала.
Эта бумага потребовалась для чего?
А Бориса Владимировича тогда прорабатывали за его, в 37-м очень сильно прорабатывали, очень крепко, вплоть до исключения из Союза писателей. Он был исключен. И он доказывал тогда, так сказать, вот этими, что активным он в белом движении не был никогда. Он просто оказался там, приехал он туда при красных, и случайно при белых он там оказался. Но и Мейерхольд дал такое свидетельство, оно у меня существует. То есть я его сдала в ЦГАЛе, уже эту бумагу, подписанную Мейерхольдом, о том, что он его знал в ту пору.
А вот эту бумагу, где вы актриса за подписью...
Это у меня осталось. Свой архив я не сдаю, он никому не нужен. Да, в моем личном архиве это осталось.
Такие две подписи.
Да, такие две подписи. Он мне поэтому, конечно, и дорог.